Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, статья «Что означает нетерпение от тяжелой работы в духовной работе?» Страница 243 или пасхальная брошюра, 184 страница. Итак, труды Рабаша, первый том, статья «Что означает от нетерпения от тяжелой работы в духовной работе?» Страница 243 или пасхальная брошюра, 184 страница. Что означает от нетерпения и от тяжелой работы в духовной работе? В книге Зоар, в главе Ваэра, сказано следующее. Сказал Раби Шимон, из-за нетерпения означает, что еще не вышел Йовель, юбилей, бина, чтобы дать им спокойствие и свободу, а окончательный дух, Малхут, еще не воцарился в мире, чтобы ввести справедливые законы в мире, и поэтому было нетерпение. И какой-то дух, Малхут, который не доставало сил вызволить Израиль. И это тайна отсутствия духа. Таковы его слова. И надо понять, что такое тяжелая работа и что такое нетерпение. То есть, какая связь между тяжелой работой и нетерпением в духовной работе? И также надо понять то, что объясняет Раби Шимон, нетерпение в Малхут. Как это относится к тяжелой работе? Известно, что в порядке работы, в работе Творца, таков, что человек должен найти свои келим, в которых у него будет возможность получить благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творением. Как известно, причиной создания миров было его желание насладить свои творения. И поэтому он создал в творениях желание и стремление получить наслаждение и удовольствие. Желанием и стремлением измеряется вкус наслаждения. То есть, согласно мере стремления к чему-то, что важно и чего он получит наслаждение, в этой мере он наслаждается. Поэтому небольшое или большое наслаждение человека измеряются мерой стремления к наслаждению, находящемуся в чем-то. Согласно этому, откуда приходят понятия о получающих наслаждение, поскольку все сотворены с желанием получать для себя, то кто он, кто делает так, что один получает маленькое наслаждение, а второй большое? То есть, кто тот глупец, который захочет получить маленькое наслаждение, когда может получить большое? Но поскольку Творец желает проявить совершенство своих действий, что означает, что наслаждение творений будет совершенством, то есть, когда получит благо и наслаждение, чтобы не чувствовал бы там неприятного ощущения, то есть стыда. Как сказано, тот, кто ест хлеб из милости, он не может смотреть в лицо тому человеку. Поэтому было сделано сокращение, скрытие на получающий келим, с которыми человек создан со стороны природы. Это значит, что здесь есть два вопроса. Первое. Не можем получить в эти келим никакого духовного света. И второе. Пока человек не обрел отдающий келим, он не видит благо и наслаждение, которое есть в духовном. И не в силах достичь вкуса наслаждения, кроме того, которое дает ему малое свечение в клипот, чтобы они могли существовать. И от этих искр, которые упали в клипот, есть наслаждение во всех материальных наслаждениях. И это раскрыто всем. То есть то, что наслаждение раскрыто. То есть, что каждый может вкусить от этих наслаждений с его получающими килим, которые хотят получать наслаждение для себя. Но духовные блага и наслаждения, где находится главное наслаждение, которое хотел он дать своим творениям, это скрыто от получающих килим. Это называется сокращением и скрытием. Поэтому, поскольку благодаря этому исправлению, когда невозможно получить духовное наслаждение, иначе как только согласно важности, когда обрел духовные килим, из этого исходят две вещи. Первое, что человек должен верить, что главное благо и наслаждение, которые были в желании Творца дать творениям, находятся в духовном. Второе, что надо работать против природы, что он не получит ничего ради своей выгоды, а все ради Творца. И это причина различия ступеней. То есть нет похожих людей. А относительно того, что приходит со стороны отдачи, все равны. И как сказал Ари, что до того, как были созданы создания и сотворены творения, был высший простой свет, наполняющий всю реальность. И не было начала и конца, был только простой свет. Но потом, то есть после исправления, когда не могут получить иначе, как только в отдающие килим, образовалось множество миров. То есть много ступеней, согласно важности намерения, когда могут иметь намерение ради отдачи, что называется множеством экранов. От этого образовалось различие ступеней. И это, как сказали мудрецы, каждому праведнику дают свое место согласно его уровню. И это по причине, что есть отличие у получающих килим. То есть килим, в которое килим, а получающий должен создать, это называется отдающий килим. То есть, чтобы получал ради отдачи. При этом получающий килим в собственной пользе – это килим, который исходит со стороны Создателя. И над этими килим человек не должен работать, потому что Творец сотворил его с такими килим. Поэтому вся работа творений – это достичь и получить отдающий килим. Из сказанного мы знаем, что называется работой человека, что является работой в том, как добиться отдающих килим. То есть человек должен прийти к состоянию, когда все, что не затрагивает пользу Творца, его не интересует. Но все его желание в том, как прийти к такому состоянию, чтобы мог доставлять наслаждение своему Создателю. Поэтому, когда человек начинает духовную работу, он начинает с состояния лолишма, то есть для собственной пользы. А потом он начинает понимать, что то, что он занимается лолишма, это только чудодейственное средство, с помощью которого он придет к лишма. Как сказали мудрецы, что из лолишма приходит к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И он верит в это, что в конечном счете он придет к лишма. А потом человек переходит на следующий этап и начинает стараться производить действия, которые приведут его к лишма. То есть, начинает понимать, что надо совершать действия и направлять, чтобы эти действия привели его на уровень лишма. И дает себе отчет, насколько он уже удостоился состояния лишма. И тогда он начинает видеть правду, как он далек от работы по отдаче. И видит каждый раз все больше, насколько он погряз только в себялюбие. И видит, что каждый день он идет назад. И тогда начинается его работа, когда он хочет работать ради отдачи, поскольку это тяжелая работа по двум причинам. Первое. Он видит сейчас, что означает ради отдачи. Человек должен верить мудрецам, что то, что он видит сейчас, что такое ради Творца. И он не знал этого настоящего понимания. Но то, что мы проясняем, то, что говорит Зоар, а сказано, и стало ему известно, что он согрешил, и спрашивает, кто сообщил ему? И отвечает, Творец. То есть надо объяснить, что то, что человек чувствует, как он сейчас далек от работы по отдаче, но погряз в себялюбие, это раскрытие свыше. И эта работа становится сейчас тяжелый. То есть после того, как сверху сообщили ему значение ради Творца, а не ради собственной выгоды, теперь его работа становится еще тяжелее. Но человек думает, что он стал сейчас хуже с того момента, как он начал работу на отдачу, как будто бы он сам стал сейчас хуже. И тогда человек должен верить, что это не так. Но он действительно продвинулся к истине, в том, что Творец сообщил ему его истинное состояние. Получается, что за счет работы, когда он начал работать, и кажется ему сейчас, что это тяжелая работа, это по причине, что Творец обратился к нему, потому что он сейчас в более высоком состоянии по сравнению с тем, когда он еще не вошел в работу по отдаче. Однако вторая причина, то, что стало ему теперь тяжелее, по причине, что так принято в мире, что человек хочет, когда научиться какой-то профессии, обращается к какому-то мастеру, чтобы тот научил его, и начинает понимать, что это профессия для него. Но если мастер видит, что он не продвигается после какого-то времени, сколько он на него учится, и тогда мастер говорит ему, «Эта профессия не для тебя, потому что это слишком тяжело. Поэтому иди и поищи другую профессию, что-то более легкое для тебя, и этим ты будешь зарабатывать». Поэтому в работе Творца, тогда, когда человек начинает работать на отдачу и думает, что в соответствии с порядком работы каждый день продвигаются и идут вперед, тогда человек говорит, да, что стоит продолжать в этой работе на отдачу, потому что, конечно же, он изучит эту профессию так, чтобы знать, как делать все ради Творца. При этом, когда он видит, после того, как он вложил определенное время в эту работу, и не только что он не продвигается, а еще идет назад, тогда тело говорит ему, жалко сил, которые ты вкладываешь в эту работу, ведь это не для тебя такая работа, потому что для этой работы нужны люди с особыми талантами и мужественные. И поэтому иди и зарабатывай в другом месте, то есть работай, как все остальные, и не будь исключением. Получается, что это называется тяжелой работой, поскольку во всей работе, когда он хочет приложить усилия и идти в работе на отдачу, тело не дает ему работать тем, что стоит против него, со справедливыми требованиями. И действительно, внутри разума он прав 100%. И получается, что то, что злословие, которое он слышит от своего тела, отягощает ему эту работу. И это то, что называется тяжелая работа. Но человек должен верить, что на самом деле он продвигается, как уже говорилось выше, но то, что он видит, что каждый раз он все больше и больше погрязает в любовь к себе, и сейчас он находится в худшем состоянии, то есть он находится в низменном состоянии больше, чем раньше, как он приступил к работе на отдачу, по причине, потому что я тяготил его сердце. То есть Творец раскрывает ему каждый раз, что такое, что значит работать не ради собственной выгоды, а работать только на пользу Творца. И получается, что здесь Творец сообщает человеку значение, что такое не работать для собственной выгоды. И в этом человек видит, насколько это против природы. Потому что человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. А сейчас он хочет делать что-то, что против природы. И поэтому это называется тяжелой работой. Однако мы ставим вопрос, почему Творец сообщил ему истину, то, как человек не способен работать против природы. И это по причине, как сказано, для того, чтобы ты принял мои эти знаки. То есть за счет того, что раскрывается все зло в человеке, то Творец может дать помощь. Как сказали мудрецы, приходящие очиститься, ему помогают. И поскольку дают свыше вещь всегда цельную, полную, то у человека должно быть и полное цельное кли, то есть полная совершенная потребность, недостаток, который называется совершенным кли, в который может зайти совершенный и полный свет. Получается, что то, что Творец раскрывает человеку о зле, это для того, чтобы дать ему помощь. То есть, не бывает света без клея. Поэтому, когда зло не раскрыто еще во всей полноте, у него нет еще полного клея. И надо объяснить полный клей, то есть полное желание в помощи Творца. Потому что каждый раз, когда зло не раскрыто, то бывает, что человек говорит, что если он справится, то, конечно же, сможет прийти к работе на отдачу. А иногда говорит, что и Творец не может ему помочь. Поэтому тогда, когда человек вкладывает силы в работу на отдачу, тогда силы, которые он вложил, не дают ему бежать с поля боя и получает каждый раз все большую потребность в помощи Творца. Получается, что сама по себе тяжелая работа привела к тому, чтобы он вскричал к Творцу, чтобы он помог ему. Вот до сих пор.
Почему-то решили, что до сих пор. Я не знаю, не помню в точности, что там в продолжении. Как мы можем правильно выстроить то, что мы слышали? Человек должен, желательно, чтобы он представил себе ту же картину, которую нам привел Бааль Сулам в видении в науку Каббала, гости хозяин, или маленький ребенок, умный ребенок с матерью, то есть получающий и отдающий. Или на самом деле человек перед Творцом, когда он находится перед каким-то большим желанием отдавать, чтобы дать ему все блага от всего сердца в неограниченном виде, из любви, совершенно безграничной. И это то, что исходит со стороны Творца, без ограничений, без условий. Только добро, тепло, любовь. А творение находится в состоянии, когда оно должно принять это только для того, чтобы показать тем самым, что оно хочет доставить наслаждение Творцу. То есть по отношению к творению была сделана подготовка, чтобы оно могло прийти к состоянию, когда оно получает, подает свое кли, свой сосуд, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. То есть оно должно показать в своем кли, что для себя не желает, что пусть там будут даже огромнейшие наслаждения, и он очень желал бы получить их, но не получает. Человек просто останавливает себя, не желает этого терпеть, когда это подается напрямую. Но все его наслаждение в том, что он получает, и в этом получении он наслаждается от того, что дающий наслаждается им. И даже не тем, что дающий наслаждается от него. Здесь нет ощущения. А от того, что он наслаждает дающего настолько, что и этого не желает чувствовать в своих получающих желаниях келим, а только знание, меру того, что это то, что он делает, доставляет наслаждение дающему. И это тоже он измеряет в отдающих келим, которые являются вторичными, которые он порождает из получающих естественных келим. То есть есть здесь то, что называется не ради получения награды, которая выше получения ради отдачи, что это наслаждение именно Творцу, когда он понимает, что то, что он понимает, что он доставляет наслаждение Творцу, он и это знание, и это ощущение получает в отдающие келим. И как объясняет нам здесь Рабаш, эти меры полностью находятся в наших келим желаниях. Мы их создаем. Дающий отдает, и нет в нем ограничений и нет изменений. А мы можем измерить только в наших естественных келим желание получать, насколько оно раскрывается и насколько мы способны произвести над ним всевозможные изменения. Насколько оно раскрывается по своей величине, и какие изменения мы можем произвести в свойстве отдачи, которая находится над ним. То есть, сколько от нашего желания получать мы можем выстроить в намерении ради отдачи, когда в желании получать всегда есть четыре свойства: неживое, растительное, животное, человек. А мы, когда преобразуем эти четыре стадии в ради отдачи, достигаем тем самым четыре духовных ступени: Асия, Ицира, Брия, Ацилут. Когда в Ацилут уже включается все остальное, вся бесконечность включается в Арихампин мира Ацилут. И вся наша работа заключается в измерении по отношению к клипот, по отношению к желанию получать и по отношению к желанию отдавать, где мы находимся, где мы каждый раз формируем себя, но в чем? в стремлении, в страстном желании прийти к тому, чтобы получить от Творца, который хочет дать. Как сказано, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет дать ему. И когда мы приходим с нашим готовым кли, желанием, что это только для Него, чтобы доставить наслаждение Ему, мы с этим устремляемся к Нему, чтобы представить Ему это наше кли. В этом все наше наслаждение. Здесь не хватает слов. Можно еще раз прочитать? Да. Нет вопросов? Есть? Пожалуйста.
Карлос из Бразилии спрашивает. В момент, когда строится кли, что свет приходит автоматически, сразу?
Если кли, желание еще не готово, мы находимся в особых этапах подготовки с самого начала. Система устроена таким образом, что вышли желания противоположные по отношению к правильным, исправленным желаниям, и вышли желания с намерением ради получения, и они вобрали что-то от желаний, желание, которое было всецело с самого начала ради отдачи, когда получило от Творца это состояние, затем оно испортилось и стало в намерении ради получения и получило в себя впечатление от намерения ради получения. Это называется клипой. И вследствие этой клипы мы можем существовать в этом мире. Мы питаемся от клипы. И поэтому есть у нас возможность измерить себя, как мы продвигаемся в направлении правильного кли. И, исходя из этого, мы строим всю систему измерения, изменений. И поэтому мы искусственным образом выстраиваем для себя всевозможные средства для того, чтобы достичь правильного кли, желания. И мы должны всегда представлять себя находящимися передающим, что со стороны дающего нет никаких ограничений. Все миры, ограничения находятся в нас, в этом нашем желании. А вне нашего желания это абсолютный простой свет, неограниченное наслаждение. И тогда мы должны видеть в нашем желании всю реальность, восприятие реальности в нашем желании, пока что испорченном. Как мы можем в нашем желании выстроить все его части различные, условия его, внутреннее желание, внешнее желание, то, что называется окружением по отношению к человеку, это все в нашем желании. То, что я чувствую, это все части моего желания. Люди, животные, растительные, неживой уровень, все это части моего желания. И как я их могу выстроить таким образом, чтобы они все помогли мне достичь правильного кли желания, которое я могу предоставить Творцу и получить от Него, доставив Ему тем самым наслаждение, что Он сможет дать, в точности как корова, кормит теленка. И здесь мы, вследствие той системы, которую мы видим перед нами и в себе, это все желание самого человека. И тогда человек видит, что он может делать в том, что находится возле него, окружает его, как он может выстроить системы, даже на неживом уровне, чтобы продвигаться. И мы изучаем в этом, что есть воздействие окружения на человека. Нужно организовать правильное окружение, что это все-таки мои желания, но внешние, которые воздействуют на мое более внутреннее желание. И таким образом мы достигаем воздействие одних желаний на другие. И вследствие разбиения, когда все желания во мне представляют авая, которая разделилась на отдельные разделенные части, когда неживое, растительное, животное и говорящие уровни в моих желаниях разбились, и я ощущаю их отдельно от себя, не относящихся ко мне и даже противоположными мне, находящимися передо мной, ненавистные, далекие. И тогда получается, что всю эту реальность я воспринимаю как враждебную реальность, когда я наслаждаюсь от того, что я использую ее, убиваю, насилую, уничтожаю. Это сила разбиения, это сила клипы. И в этом заключается вся наша работа, которая называется «выше знания», выше того, что мы видим и чувствуем, что нам необходимо прийти к изменению в себе. Пока что мы производим всевозможные упражнения, тренинг, когда мы вроде бы любим, вроде бы хорошо относимся, все вроде бы. Мы тем самым вызываем свет, возвращающий к источнику. То есть, насколько в том, что позволено нам, мы уподобляем себе, даже на нашем уровне, которое не требует намерения, а только действия, материального действия, это то, что осталось нам в нашем состоянии, что мы способны сделать. Если мы производим материальное действие, земное, мы тем самым вызываем свет, возвращающий к источнику, хотя все наши намерения злоумышленны. И насколько мы можем прибавить к этому правильные намерения, в кавычках правильные наши намерения, это тоже хорошо, поскольку это своего рода усилие. Хотя это как ребенок, когда мы видим, когда он играет во что-то, в чем нет никакой истинной ценности, но дети с помощью этого растут, поскольку воздействует источник, и таким образом мы продвигаемся. Пока мы не начинаем понимать, что на самом деле существует хозяин, который полностью, всецело и полностью относится к нам с любовью, без всяких границ, и тогда в нас возникает стыд. И это, по сути дела, спасает нас. Потому что мы начинаем чувствовать отношение к Нему и начинаем чувствовать потребность прийти к Нему, скли, чтобы он дал в него, поскольку с помощью этого мы хотим почувствовать то наслаждение, которое мы доставляем ему. Когда человек начинает ощущать потребность насладить хозяина тем, что он получает от него. И тогда он начинает смотреть на себя, на то, как он подготавливает свое кли желание, на свою жизнь, на все свои ценности, измеряя их только по отношению к тому кли, которое он хочет преподнести хозяину, чтобы тот наполнил его. И чтобы он, когда у него есть наслаждение от того, что он доставляет наслаждение хозяину. И здесь, когда он стремится к этому и уже работает, прилагая эти усилия, чтобы служить ему, он получает дополнительное ощущение, как можно измерить, что то, что я делаю, было бы для того, чтобы насладить хозяина, чтобы предоставить хозяину как можно более чистое кли, не затронутое собственным получением. В этом работа. Мы тем самым чувствуем лучше хозяина, начинаем понимать его, что он имел в виду, когда выстроил все эти вещи таким образом, чтобы насладить творение. Чем? Тем, что они служат ему. Но благодаря этому они приходят к слиянию и раскрывают там дополнительные системы отношений. Но то, что на самом деле является очень хорошим, это правильно сформировать человека, когда он находится перед Творцом, и нет иной реальности, кроме как внутри человека, и Творец — это только высший свет, который направлен к человеку для того, чтобы наполнить его. Да.
Есть одинаковые вопросы у Хуана из Мексики и еще ученика, из Лондона. Они спрашивают, как можно знать, что я работаю в направлении того, чтобы доставлять наслаждение Творцу?
Как измерить, правильно ли я работаю и в правильном ли направлении? Здесь есть несколько возможностей. Прежде всего, есть два типа людей в мире. Один, который мы называем 99%, а один, который называем 1%. Тот вид, который относится к 1%, является видом людей, которые получили стремление раскрыть высшее управление, которое находится над ними, чтобы раскрыть высшую силу, причину творения и цель творения. И сам процесс, все, что относится к самому Творцу, к той сути, которая называется Творцом, они получают внутреннее желание к этому, точку в сердце, и это внутреннее желание подталкивает их вперед. И поэтому мы говорим, даже в нашем распространении, ты можешь распространять, не распространять, они найдут нас, эти люди. А когда они приходят, то есть они приходят вследствие внутренней тяги, которая есть у них в сердце, и тогда, когда человек приходит к тому, чтобы видеть, насколько он продвигается, насколько он умерщвляет. Не то чтобы искусственно, но это так в нем происходит, когда он умерщвляет это желание во всех своих, все свои занятия, кроме этого желания, прийти к этому. Потому что оно важно ему. Если это желание растет все время, конечно же, есть подъемы, падения, всевозможные отклонения, это понятно. Иногда даже человек выходит на несколько месяцев, занимаясь чем-то материальным, дается ему это, но в конечном счете он знает, что этого он не оставит. Даже если он связан с этим в самой незначительной мере, если это происходит на короткий период, это устраивает ему свыше, поскольку ему недостает правильных ощущений. Но он должен понять в соответствии с тем, он продвигается в соответствии с тем, насколько он реализует это внутреннее желание. А внешнее желание, то есть по отношению к внешним вещам, он все время уменьшает, все больше и больше, и становится только самым насущным для него. Это в общем. И насколько здесь важно, насколько он связан со средствами, которые помогут ему раскрыть цель. А средства — это учеба, учитель, группа и учеба, то есть источники, книги. Три составляющие, без которых он не может себя направить к цели. Дальше три составляющие: Израиль, Тора и Творец. Еще более внутренние, насколько он выясняет их, соединен с ними, связан с ними и все время ищет, как он может сформировать себя в правильном восприятии реальности. Это я, группа, учитель, книги, Творец, которые находятся вместе в моем восприятии реальности, и как все эти вещи я выстраиваю в единую систему. От меня Малхут к Кетеру. И все это осуществляется в едином виде, пока я не выстраиваю таким образом, удерживая в себе всю эту реальность, и в ней я нахожусь и живу. И таким образом я оцениваю все, что происходит. В этой реальности, то есть этот мир со всем происходящим в нем, все, что другие люди воспринимают как реальность саму по себе, я полностью вижу, чувствую, как составляющие моей внутренней реальности, что это и таким образом приходят ко мне изменения, и я, благодаря этим изменениям, должен в соответствии с этим продолжать двигаться в направлении цели без изменений в пути. И те изменения, которые происходят повсюду в мире, когда мне кажется, что это во всем мире, это в моем внутреннем мире, являются теми условиями, с помощью которых я должен держать себя в линии «Я, Тора и Творец едины». Израиль, Тора и Творец едины. И когда я таким образом продвигаюсь, я измеряю свое продвижение и возможность с помощью желаний, помех, клипот, которые раскрываются, я могу очень точно измерить, где я нахожусь. Потому что испорченные желания, которые раскрываются, дают мне меру, вес, уровень, ступени. Все измеряется с нулевого уровня, начиная с испорченного состояния.
Наве из Тель-Авива спрашивает: когда человек получает вкус в работе или не получает вкус в работе, надо этим засвидетельствовать уровнем связи, намерения к Творцу?
Нет, нет. Есть периоды, когда человек не чувствует никакого вкуса. Есть периоды, когда он уже чувствует, ощущает, впечатляется. Это ни о чем не говорит. это построение келим, пока не приходит к раскрытию, он никогда не может измерить и почувствовать, что эти состояния лучше, эти хуже. Как говорит Бааль Сулам о грешниках, которые раскрылись или еще не раскрылись, что это вызвало то, что называется святость дня. Все, что объясняет там Бааль Сулам. Не обязательно. Да.
Яков из Германии спрашивает, что значит «пришедший очиститься» в работе?
Пришедший очиститься? Наша работа немного отличается от того, что мы делаем в этом мире. Этот мир — это мир действий, где я вызываю своим действием какое-то действие, выполняю, в конце действия я вижу результат. То есть есть начало, как человек, который строит дом, в примере Бааль Сулама, и я, выполняющий это действие, я начинаю с плана, дальше спецификации, потом выполнение, план выполнения, потом само выполнение, достижение цели, и таким образом я прохожу весь процесс. В духовной работе мы находимся здесь с дополнительным партнером, который является самым важным. И мы с этим партнером, то есть Творцом, только вызываем его работу. Он работает, он выполняет, он показывает свои планы, он все делает. С нашей стороны зависит только то, что он начнет действовать. То есть это хозяин, у которого есть свой план. Как написал нам Бааль Сулам, у него есть план, у него есть все материалы, у него есть сила, все-все. И в соответствии с порядком, где все запланировано и производится, при условии, что мы приходим, скажем, какой-то ленивый подрядчик, который хочет прийти к нему и требовать, чтобы он сделал. Требовать, и он сделает. Если ты не требуешь, он останавливается. Ты своим желанием выносишь горючее в этот механизм, и тогда он начинает двигаться. Это именно так. Этого мы не улавливаем, не понимаем, не чувствуем. И поскольку мы не чувствуем хозяина, не хозяина, а выполняющего это все, и поэтому мы думаем, что мы должны это выполнять. В особенности, когда эта работа приходит и выполняется мною, на мне, и если она выполняется со мной, я не вижу. Если бы я видел его, что я все время завишу от него, я бы все время просил тогда. Мне было проблемы. Умолял. Каким-то образом вызывал что-то, но я не чувствую. Это в основном является скрытием Творца, когда я не чувствую, что я нахожусь в его руках. И тогда я не могу достичь просьбы. Я не чувствую, что я завишу от него. Но свои силы я чувствую. И это скрытие, которое вызывает нас клипа, что я властвую. В этом проблема, что фараон нас так говорит. Что, Творец, ты делай? С чего вдруг Творец? То есть это является главной точкой. И не то, чтобы мы думали, это и называется властью. В этом точка борьбы между клипой и Творцом в ним. Это я буду делать, а не он. Не то, чтобы я просил, а он делал. Я буду делать. Мы изучали сейчас в Песах очень много статей, и вся наша работа заключается в том, чтобы прийти к этой просьбе. Только достичь просьбы. А затем все происходит. Все 400 лет заключаются в том, чтобы кричать, достичь крика. И после этого спасите. Ты выходишь из изгнания. Поэтому мы должны понять, что точка борьбы между святостью и клипой в человеке — это кто властвует, человек в человеке или Творец в человеке. И это является то, что называется серединой Тиферет, клипа нога, или, которая выбирает или нижняя треть, или высшая треть, или Творец, когда нет никого, кроме него, или фараон, я. И нет ничего больше. Или я, или Творец. И здесь есть очень много особенностей. Каждый раз фараон растет и перечеркивает власть Творца, которую ты уже сформировал, и все, и ты всецело находишься под воздействием Высшего, под властью Высшего, и Он все делает, и ты на какую-то секунду, мгновение сформировал эту картину в своем воображении. И здесь ты тоже очень запутан, кто такой Творец, который властвует, и где я, и где все, и где что. И каждый раз это очень трудно, это как будто ты стоишь на каком-то острие, как в цирке, и нет у тебя никакой поддержки, просто отсутствие равновесия полное. И здесь тебе необходима помощь, помощь от Творца, чтобы дал тебе силу отдачи. И сила отдачи — это то, что поможет тебе, помогает тебе быть независимым от своего желания получать, в котором ты должен сформировать всю картину реальности, что невозможно и стоять на этом острие на одной ноге. Как жонглер без всякой опоры. И это дает тебе возможность сделать только как акробат, я бы сказал, как только сила отдачи дает возможность сделать. И это клипа нога, середина Тиферет. И так это раскрывается на нижней ступени. Кто будет властвовать, кто Творец, кто такой Творец, чтобы я слушал голоса Его и все эти вещи. Нам еще здесь нужно очень много раскрыть в этих статьях. Это очень хорошая брошюра.
Да. Йосеф из Иерусалима спрашивает, да сколько мы еще будем говорить сами с собой, когда получим ответ от Творца?
Это зависит от воздействия окружения на человека. И если он способен отдать себя окружению, он понимает, что это словно отдать себя Творцу. И если он готов находиться на одной ноге на этом острие и отдает себя окружению, не бросает себя на ответственность этого окружения, когда снимает с себя всю ответственность, это мы должны тоже должны выяснить. Но если он пользуется поддержкой окружения правильным образом, он вследствие этого начинает обнаруживать в себе, как подойти также и к Творцу. Когда он получает не поддержку от Творца, но благодаря тому, что формирует себя правильно в группе, он получает подход к Творцу для того, чтобы преподнести ему свое желание, которое таким образом правильно сформировано. Мы подыщем еще слова. это придет. Может быть, после Конгресса. Да.
Но то, что вы говорите, на самом деле ощущается очень сильно, когда начинаешь все-таки действовать. Ты должен найти Творца. Говорится же, ты должен, иначе он скрыт. И кто же даст тебе силы?
Не знаю, по отношению к кому ты можешь производить действия, если не по отношению к нему. Что значит убрать? Если уберешь его, что остается? Неживой мир, мир, в котором нечего делать. По отношению к кому? Есть две силы, ты и он, пока что две. Хотя нет никого, кроме него, ну скажем. И я говорю, что нет никого, кроме него. То по отношению к кому ты еще можешь работать? Я не пойму, как ты можешь его устранить.
Но вы говорите, или человек правит, или творец.
Так что значит, что я увожу его? Какое действие ты можешь делать, кроме как, когда я его ставлю во главе всего, что происходит в моем мире?
Ну, в общем-то, вы можете его поставить во главе, но у меня-то этого нет.
Неважно ощущение, мы говорим об усилиях, в конце которых приходит ощущение. Что же еще можно здесь сделать, я не понимаю. Ты должен работать против вскрытия, развивать отдающие килим, направленные под воздействием Высшего, чтобы раскрыть его управление над тобой и погрузиться в него всеми своими килим. Но мне нечего здесь добавить.
Как выявить в этой работе товарищей?
Товарищи? Это части души, я не знаю. Ты должен таким образом работать с ними. Есть два уровня, на которых ты работаешь по отношению к людям или ученикам, к товарищам или твоим учителям или к величайшим поколениям, неважно. Ты должен над всеми этими понятиями относиться к ним, как к частям своей души, когда ты в конечном итоге видишь все эти желания, все эти мысли, насколько они противоположны. А если ты будешь работать правильно и отменишь свой личный эгоизм, ты увидишь, насколько они все приходят, присоединяясь к тебе и включая тебя без всяких изменений в них. Когда ты вроде бы собираешься их исправить и сделать с ними что-то, нет, ты должен исправить себя, чтобы все как праведники соединились с тобой. Хорошо, здесь есть много видов работы. Невозможно все описать. Мы идем вперед и раскроем все. Пока что, может быть, нам Зоар поможет.
Переходим к следующей части урока.